Давай, Жень, вперед тогда.
Игорь Миронович, здрасте.
Здрасте, пожалуйста.
Здрасте, здрасте, соскучились по вам ужасно. Я был когда в Израиле, вот, и вас не было. А почему вас не было в Израиле, когда я в Израиле? Я так привык, что вы всегда там. А вы катаетесь?
Я не всегда. Я месяца два в году я езжу иногда в Америку даже.
Вот, когда к нам собираетесь, вроде бы как чуть ли по весне, да, получается?
Я по весне, я в мае поеду, да.
Вот,
замечательно. Мы поедем с Яном Левинзоном.
Отлично, замечательно. Это будет очень весело. А как жизнь, Миронович?
Жизнь просто замечательна. Вы знаете, грех жаловаться, и вам того же желаю. Жизнь просто прекрасна и удивительна.
Неправда
ли? Ее не портят даже сообщения из всех стран мира.
Из каких стран мира вы стараетесь не слушать сообщения в эти дни?
Я слушаю из всех, потому что очень интересное время. Смотрите, Ваденька, я не знаю, о чем вы меня хотите расспрашивать, но я обязательно хочу сказать, что мир сошел с ума и пока этого не замечает.
Но это замечает...
Я имею в виду мусульманскую угрозу, потому что мы же это видим в наиболее чистом виде в Израиле.
Вот я хотел с этого начать, кстати говоря, давайте. Потому что, да, здесь, вы понимаете, Россия, Украина, как бы вот эти вот темы, они немножко замкнули все остальное.
Давайте начнем, что вы хотите сказать.
А у вас-то там за стенкой Рамала, и вы это же наблюдаете своими глазами. Чего там у вас происходит вообще сейчас?
Вы знаете, происходят совершенно жуткие вещи, настолько, что даже хваленая, великая, действительно потрясающая израильская разведка прозевала тоннели. Вернее, скажем так, недооценила их. А тоннели, которые они вырыли, 32 вот было известно, это потрясающе, это новая война. А подземные тоннели оборудованы современным оборудованием, взрываются, когда там ходят. Внутренние системы связи. Глубочайшим образом проходили они под Израиль. Они, очевидно, намеревались выйти какими-то вооруженными силами и вот здесь учинить всякий разбой. Словом, это потрясающая штука. Только обязательно надо сказать, что на эти тоннели ушли сотни миллионов долларов. Повторяю, сотни миллионов. То есть абсолютная часть тех денег, которые давали бедным палестинцам, чтобы они хорошо жили, разные страны мира.
У меня сразу, вот когда мы об этом узнали, мы, конечно, здесь тоже об этом говорили, мы видели эти картинки и все. У меня сразу возникло два вопроса. Первое, как это все-таки прохлопало, просто прохлопало разведка, это первый вопрос. И второй вопрос, ну вот сейчас, когда эти все фотографии обошли как бы все информационные агентства в мире, и что теперь? Вот как бы вот...
А теперь опять палестинцам дают деньги на якобы восстановление народного хозяйства. Это опять уйдет на тоннели и на вооружение. Потому что, понимаете, как бы это вам сказать, люди, которые поражены в самую душу, сердце, мозг некой идеологией, можно называть это религией, но это на самом деле уже идеология, убей еврея, уничтожь Израиль, они перестают быть людьми в полном смысле слова. А благодаря тоннелям, это, знаете, уже некие марлоки, сочинения вот Герберта Уэллса. Да. А прохлопали, вы знаете, еще, наверное, потому что очень много людей из тех, кто строили тоннели, убили.
Так.
Вот. И... Ну вот, и тоннели – это совершенно страшная штука. Их можно обнаруживать. Оказывается, в Министерство обороны подавались разные проекты разными учеными, над ними смеялись. Сейчас это только выясняется.
Какого рода проекты?
С тоннелями справятся через некоторое время, но это потрясающая технология, это новый вид войны.
Но вообще, честно говоря, если можно, конечно, было бы использовать такие слова, как «восторг», со знаком минус. Вот когда мы увидели эти грандиозные сооружения, я совершенно не понимаю, как это можно было сделать, чтобы разведка это не увидела. Я совершенно этого не понимаю.
Ну, вы знаете, случайно разведка это видела. Знаете, вот еще когда Гилада Шалита похищали,
да-да,
потом под землю исчез один из, когда троих убили израильских мальчиков, да-да, солдат. Их потащили по тоннелю. Что-то было известно, но вы знаете, вот они это гениально скрывали.
Ну хорошо, но сейчас вот уже проявилось это, и понятно, что это там происходило и происходит, и скорее всего это будет происходить, но вот сейчас этому можно что-то вообще противостоять каким-то образом?
Вы знаете, смотрите, пожалуйста, это могли все разрушить, но ведь последняя война, вот эта вот нерушимая скала,
да,
она была чудовищно похожа на прерванный половой акт.
Это правда.
Если у вас такое в жизни бывало... то вы знаете, о чем я говорю. Если нет, то спросите кого-нибудь. Потому что вот это страшное ощущение такое, все же прервали. Потому что вы же все американцы, европейцы, все цивилизованные народы криком стали кричать, что мы неадекватно отвечаем на ракеты, и что надо уходить из газа, и что вообще мы все неправы.
А с каких пор вы вообще слушаете кого-то?
Они на нас бросили, по-моему, 3000 с чем-то ракет. Представляете, если бы Израиль выпустил по ним 3000 ракет,
ну,
что бы собой представлял
газ? Я вот хотел как раз спросить, а с каких пор это вы их слушаете, собственно говоря? Вы прекрасным образом делаете свое дело и...
Ой, что вы, нет, неправда, нет. Нет, нет, все войны всегда прекращались от воя, простите, это созвучие различных стран. Ну, главным образом Америки и там Франции, Германии, в общем, которые все ужасно такие цивилизованные, мягкие и больше всего заботятся о Палестине.
Вот я сейчас натравлю Игоря Мироновича на твоего любимого Обаму, поскольку именно он сказал «хватит». Что?
Ну, так что же вы тогда спрашиваете? Мне было неудобно, не политкорректно говорить про вашего Обаму.
Ну, мы не будем.
Но если вы меня спросите, что я о нем думаю, то я вынужден буду употребить все слова, которые запретила Российская Государственная Дума.
А попробуйте, но как-то сделайте это деликатно.
Нет, я не буду, я не буду. Не мои дела, и я вообще политик. Я не люблю ничего, во что я не могу вмешаться. Я могу только оценить. Это ужасно. Это просто ужасно. Я прекрасно понимаю, кто его выбрал. Я прекрасно понимаю, кто его выбрал во второй раз. Я в холодном ужасе от того, что в этом активное участие приняли евреи. Ну, евреи во всем принимали активное участие.
Слушайте, а я понимаю, что это, конечно, ужасно любопытно, то, что сейчас происходит. Вы говорите, что за этим хорошо наблюдать, но вы-то живете в самой гуще всего. Но помимо этого, Игорь Миронович, вы же еще и катаетесь. А вы смотрите,
Катаюсь много, да. А вы
смотрите телевизор?
Нет, нет, я не смотрю. Я каждый вечер в 10 вечера ставлю бутылку виски и смотрю боевик американский.
Ага.
Больше я ничего не смотрю.
То есть вы кино не смотрите, а уже я имею в виду новости по телевизору вы не смотрите?
Нет, мне жена рассказывает. У меня жена во всем этом разбирается.
А у вас русские каналы есть
дома? Да, у нас много русских каналов.
У вас там миллион всего, да?
У нас русских каналов штуки три, да.
И чего, никогда на них не натыкаетесь?
Нет, натыкаешься, но вы знаете, на государственные каналы, когда натыкаешься, то борешься с острым приступом тошноты и переключаешь. Вот, а честных каналов у нас, ну, слабый такой дождь, и все.
А, дождь все-таки до вас удалил, да?
Творится, бог знает, что с каналами.
А я вот хотел...
свободой слова, я имею в виду.
А я вот как раз хотел вас об этом спросить. Вы как раз, когда последний раз там были?
Я в России был прошлой осенью. Ой, нет, весной, я вам вру, я был весной.
То есть это уже когда Крым наш случился, да?
Да.
Ага. И что, и какие ощущения у вас были, какие впечатления?
Вы знаете, это тоже как-то ужасно, страшно, ужасно. Это какой-то оказался у всех имперский синдром. Совершенно замечательные, здравомыслящие люди, вспоминая свою молодость, когда им было хорошо в Крыму по разным причинам, говорили, вот Крым теперь наш. И спорить с ними было совершенно бесполезно.
Ну,
и по поводу вторжения в Украину, оказалось, что у российского народа в массе своей, даже в тех, кого считал интеллигентами и умниками, в массе, просто в огромной массе, вот такой имперский синдром, то, что называли веймарским синдромом у немцев, вот потеря империи, оказывается, она их всех... Не было заметно, что потеря империи всех огорчила и удручила. Но когда империя стала восстанавливаться, такой всеобщий восторг, просто стыд и кошмар.
А вы в Израиле тоже это ощущаете? Вы же общаетесь там с русскоязычными?
Вы знаете, я в Израиле ни с кем, очень мало. Я общаюсь с друзьями, с которыми мы выпиваем так раз в неделю, в две, иногда чаще. А так я, в общем, мало с народом общаюсь. Но то, что до меня доносится, тоже безумное количество. Ну, что вы хотите восторгов? Приехали советские люди.
Нет, дело в том, что вот то, о чем вы говорите, это то, о чем мы вообще с болью говорим уже последние полгода, потому что мы увидели расслоение, вот это разделение этого общества и здесь, в том числе
даже
и,
здесь,
и сказал, в Северной Америке, да, в Канаде, да, и причем разделение такое просто, что готово уже стенка на стенку идти, вы понимаете, до чего?
Да, ой, вы знаете, это просто проходит, как во времена выборов, иногда вдоль супружеской кровати прямо... портит супружеские отношения.
Ну, то есть просто буквально.
Это поразительная штука.
Это просто буквально. Вот для меня вот это было, конечно, самым страшным, самым жутким, но и с точки зрения вот, вот какой-то философии, самым интересным открытием за это время. Потому что вот этот конфликт России и Украины, он обнаружил вообще какие-то невероятные глубины вот, этого, вот этих противоречий, которые в нас заложены. И которые мы привезли
ну,
вот уже в эту...
человека из советского человека не вытрешь из человека. Мы все еще советские люди. Так что дым от сталинской трубки, он еще продолжает виться. Но самое главное, знаете, я был в Крыму сейчас весной.
Так.
Меня пригласили на такой международный слет библиотекарей,
так.
Ну, главным образом, библиотекарш.
Так.
Это замечательная штука. И я поэтому, значит, вот был в Судаке и пытался расспрашивать людей, крымчан.
Так.
А они сами тоже разделились, они не знают, что хорошо.
Угу. Нет, ну там, в общем-то, как бы исходя из... Ну, большинство людей, которые, в принципе, не ассоциировали себя, ассоциировали себя скорее с Россией, чем с Украиной, там-то как раз это все понятно. Здесь, конечно, очень сильно напряг всех сам процесс как-то было сделано. Вопрос даже не в этом сейчас. Но вот вы, это было еще весной, то есть тогда еще не было фактически боевых действий никаких, вот когда вы были в Крыму, вы говорите, да?
Они уже закончились.
Нет, я имею в виду в Украине, вот Донецк,
Луганск,
все эти дела.
Ну, в Украине были, да,
дела,
но это все время обсуждается. Батенька, ну вы знаете, я вам хочу сказать, что все это пустяк перед тем, перед исламизацией всей планеты.
Вот возвращаясь к тому, что нарастает. Да, потому что на самом деле вот у нас голова-то была занята вот этим, а вроде бы как проблема там совершенно с другой стороны.
Конечно,
сейчас идет.
Конечно, ИГИЛ этот образовался, и халифат, и это будет продолжаться, а вся Европа медленно-медленно заполняется арабами, а не исламисты, и поэтому либо они верят и искренне, так сказать, что мир поделен на территорию, захваченную уже, охваченную исламом и не охваченную, либо они будут поддаваться на то, что у них дочки, лавки там, когда их начнут пропагандировать. У меня был красивый и, по-моему, точный стих, хотя грустный. «Творец готовит нам показ большой смешной беды. Европа встанет на намаз и обнажит зады».
Да, это точно. Это точно. Скажите, а вы же, в принципе, как бы были всегда оптимистом, Игорь Миронович?
А вы знаете, я и сейчас оптимист, потому что жизнь-то прекрасна, есть друзья, 8 внуков. Вот с этой точки зрения я оптимист, с точки зрения жизни каждого индивидуального человека. А вокруг я смотрю с ужасом и жалко внуков.
Как вы думаете, чем сердце успокоится вообще в ближайшие годы?
Я думаю, что не успокоится оно ничем.
Серьезно?
Ну, послушайте.
Серьезно, я так думаю. Я уже извиняюсь, я не Кассандра, я был бы счастлив, если я не прав.
Ну, смотрите, был же уже захват исламским миром, да, Европы в свое время. Испания была практически целиком пол Европы и так далее.
Середины Испании дошли, пустяки полные. Это было очень давно, и тогда еще ислам был, кстати, довольно прогрессивным. Во всяком случае, терпел другие конфессии. А сейчас ведь, вы знаете, христиане волками воют в том же самом Вифлееме, в местах Иисуса Христа, и съезжают. Нехорошо это все будет, батенька. Вы уж меня простите, вы молодой человек, вам жить и жить, а я вынужден говорить то, что чувствую.
Как вам пишется вообще в это время сейчас?
Пишется очень хорошо. Я с удовольствием пишу много, и знаете, даже один написал очень хвалебный стих. Сам себе хвалебный.
Ну, давайте.
Сейчас я вспомню.
Ну, давайте.
А если мне вдруг повезет на Руси из общего выплыть тумана, то бляди заказывать будут такси на улицу и губермана.
Какой кайф. Я уже вижу, как это выглядит. Подождите, Миронович. Подождите с улицы еще со своей, я вас умоляю. Скажите, а помимо гариков своих вы что-нибудь пишете? Или вот это так у вас как бы ежедневные заметки?
Я написал уже следующую книжку «Девятый дневник».
Это
я
что?
К ней уже написал 1000 стишков, а проза идет очень медленно, хотя мне очень хотелось туда вставить куски прозы, но, очевидно, ставлю, вот сейчас будет свободное время, потому что я много ездил, знаете, в Казахстане был, в Сочи был, и вот все это хотелось бы описать, но пока это очень плохо идет.
Слушайте, а вот когда вы езжаете, вот, например, кстати говоря, о Казахстане, поскольку я сам оттуда, а вот у вас как ощущение там было? Это те же советские люди или все-таки они какие-то вот уже другие стали? Или это те же самые люди, которые вот везде на постсоветском пространстве
сами
общаются?
Вы знаете, я вам на этот вопрос не отвечу по очень простой причине. Я в Казахстане был только в Астане, в безумно красивом городе. Безумно красивым. Потом я пил водку с людьми, которые не, как бы, не представляют собой социологического и психологического среза. Публика замечательная была, публика просто была замечательная. Поэтому что сделает Назарбаев с Казахстаном и что он делает с ним сейчас, я не знаю. Но Сатана, Астана это просто чудо воображения. Вы знаете, это так красиво, но невероятно. Это получается такой красивый европейский город, не просто современный, а супермодерновой архитектуры. Стекло разного цвета и так далее. Словом, там, и вы знаете, вот там недаром пасется 80 стран, мне рассказывал наш израильский посол. Так что, очевидно, у Казахстана очень большое будущее.
Ну, а видите, там центр Астаны безумно красив, на самом деле. Я был там, и я с вами полностью согласен. Я тоже считаю, что это потрясающе.
И потом, вы знаете, смотрите, построили. Они ведь совершают, вот я вам теперь знаю один поступок правительства, так сказать, я там разговариваю с бывшим министром, по-моему, внутренних дел, или каким-то еще. Просто он уже смещенный посол. Они, вот он как раз этим руководил, они послали 8 тысяч своих казахских детей, школьников, учиться в разные университеты мира. И все вернулись, кроме, по-моему, двух девок, которые вышли замуж. А сделаны они просто гениально, и поэтому те вернулись. Если человек не возвращался, то вся стоимость чудовищной этой поездки и обучения, всю эту стоимость выплачивали родственники.
Это очень известная программа в Казахстане, на самом деле, называется
да,
«Балаша».
Да, да, но это же здорово, но это же
правда.
Прекрасно.
Это правда, я, кстати, не уверен, что в других странах есть такие же государственные программы.
Китай.
Но я имею в виду СНГ, бывший Сейвок.
Я думаю, что нет, это же дикие деньги
Китай
и все
есть,
прочее.
Да.
И, конечно, страх, что не вернутся, потому что все-таки же умные мальчики и девочки.
Ну, в общем, правильно, но они возвращаются, и они остаются там, это правда. И продолжают работать, поэтому молодое поколение в Казахстане очень продвинутое, на мой взгляд. Ну, хорошо, ладно. Нет,
знаете, какая штука? Молодое поколение продвинутое в России, но они так быстро превращаются в бандитов, взяточников и так далее, что непонятно, что с ним произойдет
а
дальше.
Вот скажите, вот вы же человек советский, вот я имею в виду по биографии, по вашей, да? Но
да.
Все-таки не все же было плохо, все же там много было хорошего, да? Сейчас вспоминают Советский Союз, то есть все 5-10.
Я буду очень благодарен, если вы там скажете, вы скажете, что там было хорошего.
А вот я вас хотел спросить.
Кроме нашей молодости.
Ну, девчонки были красивее.
Обед школьный 30 копеек стоил.
Мороженое
да,
5.
Да. Вот все, что вы перечисляете, это же вам же смешно, ребята. Бесплатная медицина, чего она стоила, вы знаете. Было, кстати, образование хорошее.
Вот, например, было же. На самом деле было.
В больших городах.
Да.
Вы знаете, я думаю, что и в Германии нацистской было очень хорошее образование, и многие слои населения жили совершенно замечательно. Построены были хорошие дороги, народ обретал цель существования, к немцам относились с уважением. Так что не надо вот это перечислять. Речь же идет о глобальных вещах.
Ну вот об этих глобальных вещах забывают люди, которые сейчас надевают майки с надписью «СССР».
Ну, Путин, это меня мало интересует, хотя так вот немножко обидно, конечно.
Ну вот вы назвали эту самую фамилию, которую я стараюсь избегать всячески, но мне Володя не дает. Вот, от одного человека все-таки зависит, или он попал вот в эту точку? Вот,
Вы знаете, вообще там, где диктатура, там, где все управляется одними руками, это зависит от одного человека, это естественно совершенно. Но вы знаете, сейчас все больше и больше заговорили о том, я давно просто вот знаю и чувствую, он плоть от плоти того русского народа, который образовался в результате распада Советского Союза.
То есть он просто попал? Получается, что он просто
попал
в точку.
Вот Ельцин попал в точку, пригласив этого человека. Угу. Ну, а вокруг него свора ведь чудовищная.
Ну, они все друг друга стоят, насколько я понимаю. Они все примерно одного поля ягоды, насколько я понимаю.
Вы знаете, потом выясняется, что среди них были какие-то очень хорошие люди. Вот Касьянов там вылетел из обоймы, сразу оказался порядочным человеком.
Ну, то есть надо вылететь...
Потом это не поймешь. Вы знаете, это, я думаю, что нам особенно это уже не понять. Но вот как можно понять, когда Ходорковский и Навальный, знакомые вам имена, говорят «Крым наш»?
Ну, там, конечно, не все так просто, потому что я внимательно почитал эти интервью и эти высказывания. Там надо контекст смотреть просто, в каком это было сказано.
Наверное. В мире вообще, батенька, все ужасно непросто, но очень интересно.
Это правда. А скажите,
простите,
пожалуйста...
Простите мне этот старческий оптимизм.
Да ну ладно, старческий. Мы вас ждем здесь вовсю с вашими молодецкими стишками и с вашим общением.
Нет, ну почему? Все-таки возраст дает себя знать. Дайте я вам лучше стишок почитать.
Давайте, вот я хочу туда как раз.
А годы нас изрядно подкосили. Недавно я узнал о факте жутком. На старости от умственных усилий бывают неприятности с желудком. Это вот по возрасту.
Игорь Миронович, вот только что позвонил наш слушательница, говорит, купила книжку вашу в 2010 году, у нее том такой большой ваших четверостишей, и спрашивает, почему вы пишете, вы же человек, вот вы рассказываете про компанию, про то, что вас везде хорошо принимают, что вы ездите много, что у вас много друзей, слава богу, внуки и так далее. И вдруг у вас какие-то четверостишие про одиночество, про старость, как про уныние некое. С чем это связано?
Ну, вы знаете, вообще стишки, которые пишут в пожилом возрасте, они всегда грустные. Это как бы естественно, мне 78 лет. Одиночество, отвечу на все по порядку, одиночество человеку предопределено Господом Богом, потому что Бог одинок, воял нас по образу и подобию. Так что мы на время-то сливаемся, но на самом деле человек очень одинок, поэтому много стихов. Ну а то, что грустные, ну что тут поделать?
Но нам больше нравятся ваши едкие стихи, вот такие, знаете.
Ну да, совсем бодрые, да.
Да, про знамя, вот совсем раннее, и вот, да, про происхождение еврейское, про иронию по отношению ко всем.
Ну да. Ну я уже ничего не могу поделать со своим старческим характером, отсюда, вероятно, уныние, извинитесь перед этой слушательницей.
А я еще раз напомню, наш телефон 905-944-1430, если вы хотите задать какие-нибудь вопросы Игорю Губерману, звоните прямо сейчас, мы не будем выводить эти вопросы в эфир, но Володя их будет озвучивать. А скажите, пожалуйста, а вы следите за тем, что происходит как-то в литературе, вы как-то читаете? Потому что вы в свое время замечательно мне подбросили автора Алекса Тарна, да, который на самом деле очень...
прекрасный, да. У нас вырос прозаик, изумительный.
Да, он просто отличный автор. И хорошие боевики, причем серьезные такие по содержанию, по складу.
И не только боевики, в общем, это и проза хорошая.
Да, совершенно верно. Ну вот дайте
он
нам
умен,
еще какие-нибудь.
Он очень умен, очень талантлив, и это счастье, что он у нас здесь живет. Думаю, что еще будут замечательные книги.
Угу. А что еще вы можете сейчас обнаружить вокруг себя? В Израиле, или, может быть, если вы следите за российской
вы
сейчас
знаете,
литературой?
Я всегда с наслаждением читаю любую книгу Виктора Пелевина. Я его очень люблю, просто боготворю. Но вот последнее сейчас прочитал, совсем последнее, «Любовь к трем Цукербринам».
А, я еще не добрался до нее просто.
Она название хорошее. Нет, она мне нравится не очень, не про вампиров не очень. Но вот была книжка «Нафта», была изумительная совершенно. Ну, в общем, он неровный, на мой вкус, но он изумительный, так сказать, писатель.
Так, еще что?
Ну, что еще? Ну, Улицкую я люблю, Люду. Я вообще люблю друзей читать. Дину Рубину.
Понятно. А как вы относитесь к Сорокину?
Очень плохо.
Серьезно?
Ну, серьезно, очень плохо. Я его просто давно уже не читаю. Хотя «День опричника» оказался замечательной книжкой.
Ну, вот я про нее.
Ну, мы как раз в первую очередь, конечно, ее имеем в виду. «День опричника» и «Сахарный крем».
Это изумительная книжка, очень настоящая, просто замечательная. И прекрасно сделанная. Но вот эти все его пародии на советскую жизнь, они мне не нравятся. Неаппетитные они просто. Вот все, что я могу сказать. Я же не литературный критик.
Да понятно, но они же намеренно неаппетитные.
Сознательно совершенно делается это все. Скажите, пожалуйста, мы не так давно разговаривали с Диной Рубиной, и она сейчас готовит как раз к выпуску уже третью часть своей трилогии. Вы до нее добрались?
Да, я первые две прочитал, это прекрасно.
Правда же, да? Вот у меня было такое же точное ощущение, абсолютно это такое же ощущение.
Это прекрасно, это очень интересно. Ну, в общем, это здорово, это настоящая литература, о чем говорить.
У вас не было никаких...
Я как раз буду завтра пить водку, я обязательно скажу привет из Канады.
Да, и пожалуйста, что мы ждем по-прежнему, где третья книга-то? Она обещала где-то к ноябрю и уже все запустить. Так ждем.
Женщина не обманщица.
Да ну ладно.
Мы про третий том, он выйдет в ноябре, она уже его отправила.
А, ну все, понятно, отлично, значит, мы продолжаем ждать. Но беллетристикой-то вы же не занимались никогда прозаической, да, насколько вот я припоминаю? У вас в основном были...
Нет, я роман как-то написал о художнике Бруни. Я сейчас, вы знаете, довольно много читаю неожиданных этих самых. Я хочу обязательно написать о таком человеке Печерском, который возглавил восстание в лагере Собибор.
Расскажите, пожалуйста, эту историю, я не в курсе.
Вы знаете, честно. Это очень простая история. Жил простой мальчик, он был юношей-лейтенантом, пошел на войну, абсолютно советский человек, попал в плен раненым. Сначала все было хорошо, но в какой-то пересылке обнаружили, что он еврей. И он попал в лагерь Собибор. К тому времени, когда он туда попал, в Собиборе уже успели отравить газом и сжечь 250 тысяч евреев. 250 тысяч. Ну вот, о Собиборе вообще очень мало писали в Советском Союзе, и сейчас тоже по двум причинам. Во-первых, восстание возглавил еврей, а во-вторых, все охранники там были украинцы.
Ах, вот так вот.
Да, советские люди. Ну вот, и одним словом, его приметили, когда он попал в Собибор. Он был там в плотницкой, по-моему, команде, еще я всего точно не знаю. Его приметили высокий, красивый, решительный, с чувством собственного достоинства, которое долго не проходило. А заговор уже небольшой был, и ему предложили открытым текстом его возглавить. Что он и сделал. И в один день убили несколько офицеров охраны, расстреляли, убили нескольких охранников, много, пожалуй, и ушло 300, по-моему, человек, я сейчас боюсь называть цифры, они разные в разных этих самых, 150 из них убили поляки, тут же прямо на месте крестьяне. Ну, в общем, человек 150 уцелело, но он меня заинтересовал по другой причине, я вам сейчас ее расскажу. Значит, он был такой былинный герой, ну, просто Геркулес, сражался, вот, побеждал, он потом еще воевал, поэтому в лагерь он не попал. Сражался, побеждал, был героем. Когда он вернулся в Ростов, вернулся тихий советский человек. Ну, как все советские люди, которые возвращались с фронтов, с победы. Вот, он работал некоторое время в театре, там что-то типа завлита, выгнали его в пору космополитизма, потом он работал на заводе и был тишайшим человеком, абсолютно вот советским незаметным человеком. Когда о нем стали сниматься кинофильмы и писаться книги, его за рубеж и не упускали, все его счастье было в переписке с теми, кто уцелел после Собибора. Осталось довольно много писем. И вот сейчас постепенно, потихонечку, вроде его память о нем начинает возвращаться в Советский Союз. А я почему о нем хочу написать, понимаете, вот помните, у покойного Петра Вайля была замечательная книга «Гений места».
Конечно.
Вот. Вот там, где город какой-то созвучен очень человеку. И вот «Гений места» по-российски, это ведь, понимаете, все совершенно другое. Магадан – это Шаламов, согласитесь. Ну вот, там Ухта – это убитый там художник Бруни, кроме остальных всех. Там стоит в центре города сейчас его памятник Пушкину. Кстати, сегодня день лицейской годовщины, я вас поздравляю.
О, да.
Его сделал зэк Бруни, вот об этом мне хочется написать. Ну и в куче, в общем, городов «Гений места» – это человек, который там погибал.
Ну, получается так, вот, это жуткая штука, вы сейчас сказали. Получается так, что «Гений места» связано с местами каторги, фактически.
Вы знаете, к сожалению, да, нет, конечно, можно выбрать и других людей. В каждом городе были какие-нибудь, я не знаю, как в Клину Чайковский, скажем.
Ну да.
Конечно. Или вот вы знаете, например, в городе Орел 3 или 4 музея. Это Тургенев, Песков, Фет, еще там кто-то уже не помню. но там в психушке несколько лет отсидел совершенно начисто забытый Володя Гершуни, замечательный и необыкновенно одаренный поэт. Об этом как-то забывается, а вот мне сейчас почему-то такое вот вспоминается.
Вы в курсе, что российский мемориал испытывает огромные проблемы сейчас, да?
Да, да, там у меня это друзей вот полно, знаю, знаю.
Как
ну,
бы в тему вот эту же самую, да?
Угу. Конечно, 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 всего этого не нужно. Был замечательный строй, в котором были, как говорят журналисты, вот замечательные какие-то моменты, как вы только что говорили, и поэтому лучше эти моменты вспоминать.
А вот вы говорили, вы сказали, что у вас друзья в мемориале, вы поддержите с ними контакты какие-то, да? Они же
да, я когда бываю в Москве, я вижу, вижу кого-то.
Ну, просто это же не только в Москве, там, по-моему, их около 50 различных...
В разных городах я с мемориальцами общался очень много.
Потому что это вообще, я, на мой взгляд, это святые люди, которые делают...
О чем вы говорите? Они же тем более денег не получают.
Да, 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 и это...
Это же все волонтеры. Но это тоже чрезвычайно раздражает власть придержащих.
Ну,
боже
мой.
Поделаешь.
Это правда, да. Я не знаю, дождемся ли мы как когда-нибудь такого, когда вот это, наконец, обо всем об этом можно будет и захотят. Можно-то говорить и сейчас.
Не захотят.
Вот, вопрос вот в чем.
Вот это будет другое дело.
Потому что можно-то говорить, ради бога, говори сейчас.
Конечно, вот мы, например, молчим. У меня, знаете, был такой стишок: умеют евреи хранить свой секрет, и скажет любой, кого спросим, что атомной бомбы в Израиле нет, но если придется, то сбросим.
Это замечательно, я с вами согласен абсолютно. Ну что, вы считаете, что вот этот такой негласный обет молчания, это тоже генетика наша, да?
Нет, 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 весь мир не хочет об этом думать.
А потому что неприятно, да?
Они хотят печатать всякие там эти самые... Весь мир хочет жить спокойно, и вот поэтому это все и происходит. Всегда так было и с радостью забывает. Батенька, вы знаете, вот я сейчас у вас уже попрошу окончания интервью.
Да, конечно, мы вас продержали очень долго.
Друзья, вот я вам еще стишок прочту, который
давайте,
мне
давайте
нравится. Сегодня я думал, моральный урод, что все-таки мы пустомели. В России евреи споили народ, а больше нигде не сумели.
Игорь Миронович, спасибо. Спасибо, извините, что столько вас продержали, просто очень давно не разговаривали с вами. Всего доброго, привет своим друзьям и успешного вам застолья. Всего доброго, пока.
Ждем вас тут. Счастливо, до свидания.
Игорь Губерман, между прочим, да, в прямом эфире на Радио Плюс, да.
Еще раз я повторю свое мнение.
Скажи.
Как бы... Единственный за мою жизнь человек, который абсолютно точно знает свое место во Вселенной.
Ух ты, как ты сказал. А ты не точно знаешь свое место во Вселенной?
Нет,
скажи, пожалуйста.
Нет, все сомневаются. Я думаю, что Игорь сам сомневается, Игорь Миронович сомневается сам, но тем не менее, разговаривая с ним, ты видишь человека, который знает, где он находится, когда он находится, в какое время, чему он обязан и кому он обязан, и кому он не обязан. Масса друзей, я надеюсь, дай бог долгих лет жизни, и мы дождемся таки весной.
Я не знаю, да, мы естественно дождемся этой весны, я не знаю, дождемся ли мы времени, когда люди захотят разговаривать на эти темы. Вот понимаешь, в чем дело? Был какой-то маленький промежуток времени в нашей общей истории, да, когда люди захотели об этом говорить, когда вдруг прорвалось, когда молчали так долго, и это все тогда долго держалось на напряжении в разговорах на кухнях. Понимаешь, что когда появилась возможность выплеснуться, тут же начали выплескивать тоннами просто вот это вот, ну, ты помнишь, это вот первые годы перестройки, как бы вторая половина 80-х годов, а отчасти самое начало 90-х, когда уже драйв, в общем,
очень
начал уходить.
Очень сложно...
Ну, тогда было желание, понимаешь, было желание говорить об этом.
Очень сложно в этом существовать, потому что злорадствовать по поводу бед, которые происходят,
никто,
да,
не злорадствовал, Володя, никто не злорадствовал.
Нет, было сочетание, я тебе объясню, было сочетание вот этой вот свободы, ощущения, да, что можно говорить о плохом. И стали говорить столько плохого, что вызвали обратную реакцию. Это понятно. Но дело в том, что в конце 90-х пришли совершенно другие люди к власти.
Ну, понятно, в чем дело. Во-первых, в конце 90-х я уже уехал, а я помню просто вот этот вот самый переходный момент и вот это вот невероятное ощущение какой-то вдруг открывающегося вот такого вот простора, абсолютного простора перед тобой, когда ты видишь вообще, что на самом-то деле... На самом-то деле, боже мой, сколько здесь всего впереди.
После похорон двух мальчиков в 91-м году это произошло, такой прорыв какой-то. 14 августа, которые погибли два пары.
18-го, 19-го. Да, ты забываешь уже вехи, дорогой мой. Ты забываешь вехи. С 18 по 20 был путч в августе 91-го, если ты это имеешь в виду, да? Погибли трое тогда, не двое. Ну, вопрос не в этом. Нет. Я сейчас не об этом говорю, что понятно. Тогда тоже был, кстати, подъем. Вот этот самый
вот
подъем,
тогда,
да. И когда я готов был лететь в Москву. Ну, мы просто сказали, что дурак тебе, и без тебя здесь хватает желающих. Я готов был тогда в те дни лететь в Москву, действительно. Понимаешь,
совершенно
было
потрясающая
ощущение?
История. По-моему, я рассказывал об этом. У меня был сосед, который служил в каких-то линейных войсках, КГБ, капитан был. КГБшник. Замечательный совершенно Юра, с которым мы общались. Он очень любил кошек, у него всегда были кошки. Так вот, он днем ходил на работу или вечером, ну, когда ему порожено было, он ходил на работу, он одевал капитанскую свою шинель и шел в КГБ. А потом он шел в эти дни к Белому дому и охранял его.
А, вот так вот, да?
Да.
То есть после работы,
да.
Будучи КГБшником, но он был таким нормальным. Ну, а вот интересно, он сейчас бы что говорил вот в наше время? Вот этот,
ничего,
вот
он грустный очень стал после всего. Я видал,
а ты общаешься с ним?
Лет 6 назад я с ним видел.
Нет, вот именно вот этот последний год, когда... Вот,
последний год, не знаю. Думаю,
когда
что
произошло
человек
абсолютно...
Человек вполне адекватный, он вполне...
Ты понимаешь, в чем дело? Разделение оценка прошло с такими людьми, с которых я считал абсолютно адекватными. И настолько... Я настолько их считал всегда адекватными, что я даже в себе начал сомневаться, что, может быть, с моими головами что-то происходит. Несколькими, которые у меня одновременно растут, понимаешь? Но потом, когда я начинаю смотреть, что собой представляют люди, которых я, да, уважаю, и к которым я склонен прислушиваться, и это люди, с которыми я прислушиваюсь, ну, с детства, скажем, моральный авторитет, есть такое громкое слово, я все-таки нахожу, что нет, с моими головами все в порядке, но что же происходит с этими адекватными людьми, которые всегда тоже для меня были, ну, тоже аргументом каким-то, ты понимаешь, в чем дело? Они тоже были для меня аргументом. Я не говорю о каких-то вот, ну, таких эталонных каких-то личностях, на которых принято там обтаптываться, не Михалков там. Нет, абсолютно нет. Люди вполне из окружения.
К большому сожалению, сейчас произойдет такое, знаешь, это похмельный синдром, и он уже происходит с моими знакомыми,
ну-ка,
с теми,
расскажи,
которые буквально полгода назад...
Я не наблюдаю этого, но я немножко...
Значит, я разговариваю со своими друзьями и знакомыми. Один
где?
Из которых...
Начнем где?
В Москве, естественно, в Москве. Ну, я общаюсь и с Киевом, я общаюсь и с Донецком. Но я говорю про Москву, про моих друзей, про моих знакомых, про моих даже бывших девушек и так далее. Я видел полгода назад, ну как, ну Крым-то взяли, ну он же наш, ну все, нормально. Я говорю, ну вот как взяли, ну все равно же там бы проголосовали. И мои убеждения, как бы они, да, немножко осаживали людей, но тем не менее они оставались убежденными в том, что это надо и так далее, и так далее. И власть как бы у нас получила авторитет должный. Сегодня я разговариваю с теми же людьми, и это происходит отчасти по материальной причине, отчасти по моральной причине. Например, мой приятель, он преподает в военном колледже для детей, я уже об этом рассказывал, пришла девочка на урок, он говорит, ну, где вы были, как отдыхали после осени, после зимы, после летних каникул. Отдыхали, ездили на... куда-то там ездили с мамой, а папа? Нет, папа с нами не ездил, на войну в начале лета уехал.
Угу.
Сказали два ученика.
Угу.
Вот, остальных не расспрашивал.
Ну и что? Угу.
И этот человек мне говорит, ты знаешь, я боюсь писать тебе в Фейсбуке это.
Угу.
Это было сказано по телефону,
я
даже
понимаю.
Не по скайпу, да.
Я понимаю.
И так говорит, боюсь, не хочу это все.
Угу.
Вот, потому что, ну вдруг, мало ли что.
Это немножко другая история, Володь.
Это история, человек начинает трезветь, он был абсолютно нейтрален, абсолютно все пофигу.
Это не отрезвление, нет, там просто меняется конкретно какая-то ситуация, люди
вот.
Люди начинают говорить полунамеками. А в Фейсбуке, я абсолютно убежден, что в Фейсбуке сидят вот столько, сколько сидят, это сидят люди или больные, или проплаченные, одно из двух.
Ну вот, и
я не вижу
еще один знакомый говорит, ты знаешь, говорит... Стало фигово. Я говорю, ну, санкции, парень. Вот то, что мы с тобой спорили, да, я говорил, что санкции должны быть более скорыми и так далее. Так вот, это как про анекдот, про бром, знаешь, во время войны давали, сейчас начинает действовать.
Угу.
Это то же самое, но санкции немножко быстрее, чем бром после войны. Сегодня за несколько месяцев поднялись цены на 20-25% на продукты питания, на все остальное. Значит, при этом ни зарплаты, ни пенсии не поднимаются. И несколько человек мне высказали уже опасения в том, что их будут сокращать.
Ну, послушай, что... ну в этом виноваты подлые американцы, сволочи, которые только и ждут, чтобы завоевать, наконец, все.
Нет, понимаешь, в чем дело? Кто виноват, кто виноват,
но это не отрезвление, второй. Это не отрезвление, Володя, это не отрезвление. Потому что им телевизор расскажет, почему они живут, почему они стали жить плохо. На самом деле, я не чувствую по своим друзьям, что они ощущают, что они стали жить хуже. Нет, я абсолютно не ощущаю, у них абсолютно такое же состояние, и мозгов в том числе тоже. И, кстати, довольно критичное, но это мои друзья, я ничего не могу здесь, это мои друзья, понимаешь? То есть, я по ним не вижу никакого вот этого, как ты говоришь, отрезвления. Ну, немножко хуже, и не такое проходили, и не такое переживали. Вот же ощущение такое общее. Ну, слушай, это же не сравнить там с послевоенными годами, которые тоже генетически помнят все. И 60-е годы, и 70-е годы, и когда вообще за молоком в Москву приезжали и стояли в трехчасовых очередях, и было и такое. Это же с тем не сравнить, и то пережили. Что мы сейчас это не переживем? Ну, камон, что вы с вашим Обамой не свяжете? Не справимся. Да, справимся, я тебя умоляю. Вот же в чем суть, понимаешь? Это не отрезвление. Понимаешь? Это не отрезвление.
Смотри, происходит перемена не только у нас, и среди Обамы тоже происходит перемены мировоззрения. Да? Если вчера, например, он готов был свергать Асада, ну, почти готов, скажем так, да, то сегодня вот эта борьба с ИГИЛ, она не может не привлекать к себе внимание больше 40 государств, там участвует.
Ты знаешь,
и опять лидером кто?
Володь, ты уходишь сейчас в сторону политики, я ухожу в сторону социологии.
Давай,
абсолютно.
Давай,
мне
давай,
сейчас
давай,
не интересует политика как таковая, потому что мы о ней столько говорили вообще, и не хочу об этом говорить. Меня гораздо больше волнует, и на самом деле я ужасно переживаю, что происходит с людьми. Вот это меня гораздо больше беспокоит, понимаешь? Потому что это все уляжется. Рано или поздно все эти конфликты уляжутся. У нас есть звонок?
Нет, 905,
905 944 1430.
Позвоните, скажите, что вы, как вы понимать, что происходит с людьми. 905, 944, 1430, потому что это страшно интересно, потому что я вижу то, что происходит со здешними людьми, которые упорно поддерживают, голосуют, тянут руки, одевают ленточки, флаги и все остальное. Опять же, их немного, но они упорные очень.
Я продолжаю про свою мысль. Что происходит с теми, которые даже открыто не тянут руки, не цепляют ленточки, не размахивают флагами, и тем не менее, вот это вот, понимаешь, мы оказались здесь, мы миллион раз уже об этом говорили, да, и мы оказались здесь, и как бы мы строим новую жизнь, мы худо-бедно уже построили новую жизнь, и наши дети здесь, и они уже вросли, я смею надеяться, да, и как бы... Они даже уже этой политикой-то, собственно, не занимаются, но даже по нашим детям, вот по окружению моих детей, я тоже вижу, что даже в их среде, даже в их кругах, это люди, которые уже большую часть жизни здесь прожили, которые сложились полностью уже мозгами здесь, даже в их кругах начинают...
Выделяют себя как россияне.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, а вот...
Россияне гораздо хуже, как советские люди. Гораздо
Скажи мне,
хуже.
Пожалуйста, какие настроения у твоего сына, например, потому что я знаю, что твой Моего сын он православный человек.
Он... Не берем в расчет, потому что он, я не обсуждаю с ним, он настолько ничего не понимает в этом, что я просто не обсуждаю.
То есть он канадский этим. Абсолютно мальчик?
Ну, абсолютно канадский мальчик, и он совершенно, он очень критично относится ко всему. Вот это вот не отнять. Ну, очень критично ко всему, абсолютно. Обама, Харпер, Украина, Россия очень критично относятся ко всему. При этом он мне недавно сказал, что я бы хотел жить в России. Не в той России, которая вот сейчас и вот это вот самое, вот все, а в принципе вот по, как бы вот по духу, по ощущению он хотел бы жить в России. Точно так же, когда мы были в Израиле, он мне сказал, что я бы хотел жить в Израиле. То есть это внутреннее, вот это вот, понимаешь, вот какой-то вот внутренний драйв. Человек, который оказался в Канаде, когда ему было 3,5 года. То есть ты понимаешь, да?
То есть он бы себя комфортнее ощущал в Израиле или вот сегодня...
Он вполне себя комфортно ощущает в Канаде, но у него ощущение, что в России это было бы интереснее, что в Израиле это было бы интереснее. У него такое ощущение, понимаешь? Это вот речь не о политике вообще.
Я понимаю.
Абсолютно. Это вот именно вот отношения между людьми. Я никогда не забуду, когда мы уже ехали из Хайфы вот в аэропорт последний день, и с какой грустью он смотрел в окно электрички. Он не хотел уезжать. Понимаешь? Он не хотел уезжать.
А
ему
ты?
Было в таком кайфе просто. Ну, я, ну, Володя, ну, для меня Израиль, ну, это вопрос просто денег. Ну, заработаю и поеду. Понимаешь, я бы не хотел там жить, там тяжелая жизнь очень, хотя ужасно интересно. Понимаешь, но вот у него в глазах была вот эта грусть, какая-то ужасная грусть, ему не хотелось уезжать просто. Хотя, в общем, ну, понимаешь, парень, ну, вот так.
Парень из Казахстана, я понимаю, да,
ну,
приехал,
да,
из Канады,
с
что там Израиль?
С фамилией Бычков, да, и приехал из Канады. Ну, ты меня спросил просто о моих детях.
Интересно.
Но я смотрю по кругу, скажем, моей дочери, да, и она говорит, что вот ее круг знакомых, которые тоже канадцы абсолютно, вот они разделились. Понимаешь? Ну, там разные ребята, но они разделились. И они переругались насмерть друг с другом. Слушай, им по 20 лет. И они переругались насмерть
что
друг
с
другом.
Происходит?
Это не с нами, Володя. Это гораздо глубже, гораздо интереснее, гораздо... С одной стороны, хуже, с другой стороны, это лучше. Это генетика. Это генетика поколений, которая вот каким-то образом вот она вот дает о себе знать. Это страшно интересная тема, на самом деле. Потому что я сейчас читаю историю Акунина, историю России, да, ну, ты знаешь, он написал очень любопытные книжки такие, да. И
ну,
я
ты как-то осторожно насчет.
Что?
Любопытные не более пока, да?
Ну, любопытные, я не историк, я не могу, я верю Акунину абсолютно, но он тоже может в каких-то моментах, наверное, допускать какие-то неточности, но мне, в принципе, очень симпатичен его подход, понимаешь, он старается сделать это максимально точно и максимально увлеченно, и это действительно, на самом деле, это довольно хорошо читается, при том, что это все-таки как исторический учебник, но я понимаю, что История этого народа, это нашего народа, всего нашего народа, подчеркну. Это не история нескольких даже десятилетий, это история столетий. Она сидит в нас генетически. Она генетически сидит в нас. Кто, у нас есть звонок? Алло, доброе утро. Здрасте.
Алло. Алло, Даня, на закончание. Вот
да.
Вы говорите, это история нашего народа.
Да.
Но почему, вот когда развалился Советский Союз, почему до сих пор это только слова поменяли, а мелодия осталась та же самая? Это все реклама, Женя, мой дорогой и Володя. Вы согласны со мной? Это реклама. И сейчас идет эта реклама по всему миру.
Игорь, я вас понял, Игорь. Можно я вас отключу только исключительно потому, что у нас 2 минуты осталось?
Мелодия изменялась
отвечу,
на 10 лет.
Но я понял, это хорошая реплика очень. Но понимаете, эта реклама бы не сработала, если бы она не упала вот на ту самую почву, которая была готова. Вот с Губерманом же мы об этом говорили. То есть это не с пустого места, это на самом деле сидит очень глубоко. Она бы не сработала, если бы она не попала на правильную почву, понимаете? Что там не рекламируя? Она должна... Российский президент, я по-прежнему избегаю называть его имя, просто не хочу. Просто не хочу. Надоело. Но дело в том, что он сам по себе ничего не мог бы сделать. Он на самом деле опирается на определенные...
Он имеет абсолютно твердую поддержку.
Да. На определенный менталитет, на определенный типаж. И он сам выходец из этого типажа. Я даже обвинять его в этом не могу, потому что это гораздо глубже сидит в каждом из нас. Мы можем говорить о маразме, очевидном маразме, который происходит, да, на взгляд, ну, как бы человека, который смотрит немножко со стороны, мы все-таки смотрим на это немножко со стороны, но все-таки, да, но мы не должны обвинять этих людей в том, что они генетически такие, мы должны их понять, с ними надо разговаривать, нам надо разговаривать друг с другом, вот я о чем говорю, не посылать эти самые, обкладывать вот этими самыми штуками, чем мы занимаемся в интернете, разговаривать.
Я готов разговаривать и вести диалог, а не говорить о том, кто умнее и кто глупее, потому что все сводится именно к этому. Я готов разговаривать с любым человеком, если ты помнишь, я Ирине Громовой предлагал прийти в эфир и изложить свою точку зрения.
Ну да.
И чем это закончилось?
Ну да. Ну окей, хорошо, ладно, Володь, nobody's perfect, в конце концов. Ладно, давай мы на самом деле будем завершать нашу историю. Значит, я еще раз обращаю наше внимание, что у нас выборы грядут. Выборы будут такие, это всеобщий день выборов. У нас тоже месяц всякий, там будут всякие выборы. Так что мы радостными стройными рядами побежим, значит, размахивая флагами. Через неделю, наверное, мы уже сможем подвести какие-то итоги, потому что это будет как раз день, да? Вот следующая суббота, это как раз будет...
27-го выбора у нас.
27-го это будет воскресенье у нас получается, да? Мы не сможем. Мы сможем поговорить, по крайней мере. По крайней мере, мы можем. Мы должны посвятить этому. Кроме того, у нас грядет фестиваль российского кино. Это само по себе очень интересно. Ну, и я не знаю, что у нас с бензином происходит, но это бесконечная история. А с Аллой Кадышевой...
Рядом с Ями-маркетом?
Да.
Есть заправочка?
Да, это северный Ями-маркет. Глубоко северный
Ями-маркет.
Я вчера
там заправился. Знаешь, почем?
Почем?
115,9.
Ну расскажи уж, где пусть туда все едут. Расскажи.
Рядом с Северным Ямимом.
Ну, это ну, там ребят, много. Ну куда? В какую сторону ехать?
Мейджор Мак и Дафрен, прямо на перекрестке.
Серьезно, да? Класс. Самая дешевая заправка. А чем это вызвано, вот интересно? Я не могу понять. Ну, не важно. Ладно. А здесь другое дело, что почему, если бензин... Не буду сейчас об этом. Куда канадцы поедут на освобожденные деньги, если они стали так хорошо сейчас экономить на своем бензине? Аж доллара два можно сейчас на заправке сэкономить. Друзья, спасибо всем. Мы встретимся с вами через неделю, в следующую субботу.
Пока,
всего
до
доброго,
субботы.
Пока.
Programming for Toronto's Russian-speaking community can be heard every Saturday from 8.